Нет, сейчас нормально. Девушки, здравствуйте. Небольшой технический, ну как бы неполадка была. Сейчас все хорошо, мы начинаем. Девушки, слышите меня? Алло. Все слышно. Ну, головой можно вот так подтвердите, пожалуйста, если вы слышите. Или рукой.
Можно выше.
Спасибо. Я извиняюсь, была небольшая техническая задержка. Сейчас все, ну как бы нормально, и мы начинаем. Здравствуйте.
Ира, кто? Еще выше сказала Татьяна.
Давай, давай, тихо.
Так лучше?
О, так лучше.
Все отлично.
Дорогие друзья, наконец-таки мы с вами можем коснуться того вопроса, ради которого собрались здесь в эфире. Я очень рада вас всех видеть. И буду рада, если у вас будут вопросы. Но самое главное, что мы сейчас сделаем, это в это время предновогодней суеты мы с вами постараемся обратиться к тому, что не переживается видом. Мы постараемся с вами коснуться вот тех возможностей, которые сейчас у нас есть. Вообще, конечно, удивительный момент, что существуют миры. Разные миры, разделяемые порогом нашего сознания. И не только порогом нашего сознания. Давайте мы попробуем себе четко представить, что есть и другие существа, обладающие индивидуальным сознанием, обладающие индивидуальным духом, другие существа, которые тоже не могут переживать наш мир. Это, конечно, удивительно, но это так. То есть существа индивидуальной духовности не могут спуститься в те царства, для которых у них нет соответствующих оболочек, которые отражали бы их сознание. Поэтому мы доступны не для всех богов. И вот давайте мы сегодня с вами попробуем понять, что в году существует удивительная возможность, которая называется рождественскими окнами. В ближайшие 12 священных дней, прежде всего ночей, мы будем открыты для переживания миру духа. То есть другие духи, более высокие по развитию, чем мы, и несравненно более высокие, несравненно при несравненно более высокие, могут видеть наш внутренний мир, могут переживать наши мысли, наши чувства и наше воление, наши волевые импульсы именно в это время. И вот мы также можем в эти ночи и дни переживать то, что спускается от них, то, что становится переживаемым для нас, несмотря на разницу миров. И давайте мы с вами попробуем отключить страх, который устанавливает порог для нашего сознания. Давайте попробуем на это время, на время вот этих наших с вами бесед, постараться не ставить себе вот этот внутренний порог, не повышать его, не говорить: я этого не понимаю. Конечно, не понимаю. И не смогу пока понять. Но если я оставлю открытым свое сознание, свою душу, свое восприятие, тогда появится эта удивительная возможность через какое-то время понять то, что может соединяться с нашим рассмотрением сегодня, завтра, послезавтра, и так вплоть до 4 января. Мы с вами попробуем собрать всю нашу скромность познавательного нашего существа, познающего существа, и со всей скромностью постараться быть открытыми это время. И вот эти 12 священных ночей можно прожить в двух направлениях. Вот мы представляем себе сейчас с вами зодиакальный круг. И эти 12 знаков зодиака. И мы находимся сегодня в день Адама и Евы, который празднуется сегодня, в день начала человечества. И на пороге, по крайней мере в Новосибирске, на пороге вечера. Остальные, кто более западно живут, чуть дальше от порога вечера, Рождества, с 24 на 25 декабря, того дня, когда уже закончилась длинная ночь и началось прибавление дня. И мы находимся сегодня вот в той самой точке, на которой стоит человечество, и стараемся пережить соединение человеческого тела с Духом. День Рождества. Тот самый день, когда празднуется рождение существа, рожденного, воплощенного от Духа Святого и Девы Марии. И мы начнем с вами с этого момента. Как мы уже, как я уже и говорила, и надеюсь, вы с этим согласны, мы стараемся сейчас пережить не вот тот акт рождения, в результате которого появились на свет мы с вами. Не тот акт рождения, о котором мы знаем из физиологии и даже из теологии, а вот пережить тот момент, что в мир пришло существо, которое само, как, впрочем, и наши души, из мира, где нет рождения и нет смерти, где есть только преобразование. И вот меньше, чем 2000 лет назад, в эту ночь произошло событие, когда безгрешная душа, которая ни разу не воплощалась в мире, могла соединиться с тем плодом, который зародился у Девы Марии. И в этот момент произошло удивительное преобразование всего мира. Свет и тепло из мира Духа вошли в поток земного бытия. И если мы с вами вспомним сейчас завершающую часть медитации камня основы, то мы вспомним тогда вот этот момент поворота времен. На повороте времен вступил свет мирового духа в земного существа поток. Ночь и тьма была преодолена. Ясный свет дня воссиял в человеческих душах. Свет, что согревает бедные сердца пастухов. Свет, что просвещает мудрые головы царей. И вот есть два пути соединения с этим светом. Переживание его в 12 священных ночей через бедные сердца пастухов. И тогда мы спускались бы в наших рассмотрениях от знака рыб к вниз, в сидерический зодиак. Но мы с вами будем идти по пути переживания света через мудрые головы царей или магов. И поэтому мы коснемся с вами того, что произошло в момент Рождества и касалось именно магов. Есть два описания Рождества в Евангелии. Первое описание, или второе, даже не важно, одно, скажем так, из описаний, описывает тот момент, что пастухи, которые пасли свой скот, услышали ангелов и пришли посмотреть на младенца. Второе описание говорит о том, что великие маги или волхвы в православной традиции увидели при соответствующей констелляции звезд на небе, а они могли читать звездные письмена, еще и звезду, которая привела их к тому месту, где они могли увидеть младенца Иисуса. И они принесли ему три дара. Они принесли ему золото, ладан и смирну. И вот мы с вами попробуем коснуться той великой мудрости, которая струится в наш мир с того момента от тех самых магов и от их даров. Итак, они видели констелляцию звезд. Они видели, что солнце в тот момент стояло в знаке Девы, и оно указывало из всего прошлого развития человечества. Сегодня произойдет то, что должно произойти. Сегодня космический импульс человеческого «я», космический импульс, который в течение всего времени создания Земли, развития Земли, помогал нам здесь устанавливать свою человечность, вот тот космический импульс с небес сходит в человеческое тело. И первый дар – это золото. Это вся мудрость прошлого, которая должна была быть положена даже не к ногам, он еще ведь все-таки не стоял, к тельцу Иисуса. И они подарили ему золото. Но золото само по себе, мы знаем, может овладевать душой человека в совершенно непозитивном смысле. И они подарили ему еще нечто. Это был ладан. И что такое ладан? Ладан – это то вещество, которое является символом такой добродетели человека, как способность к жертвенному служению. Они принесли его к колыбельке того существа, которое, воплотившись в человеческое тело, ничего не имея для себя, кроме разве что возможности позорной смерти на кресте и последующих сомнений в его величии, приписывания ему всевозможных качеств вплоть до безумия. Вот ничего не имея для себя, кроме этого, это существо воплотилось в человеческое тело, принеся великую жертву. И вот ладан символизирует способность к жертвенному служению. И мы знаем, что все те, кто были учениками этого существа, великого Бога, и шли за ним, они тоже приносили эти жертвы. Ну и если мы даже не будем рассматривать жертвенные деяния апостолов, то все-таки мы должны признать, что одним из важнейших признаков принадлежности к христианству является такая добродетель, как способность к жертвенному служению, жертвенному служению идеи, жертвенному служению тому, с чем человек хочет соединить свою способность любить. Если этого нет, то тогда человек не может пережить великий христианский импульс. Для этого надо пожертвовать своими сиюминутными представлениями, потому что как высоко бы мы ни поднялись, этот импульс будет всегда выше. И третий дар, который принесли волхвы, маги, цари, младенцу Иисусу, это мирра или смирна. Мы знаем это название из такого термина, как миропомазание. То есть, когда, например, при коронации императоров и царей, им проводили помазывание мирой, которое является символом вечности. Это означало, что этот человек должен мыслить и править не из времени, а должен мыслить и править из вечности. И как символ того, что теперь в это тело, в это маленькое тогда еще тельце, воплотился импульс бессмертия, импульс, который пришел из того бытия, которое было не только внепространственным, но и довременным, из вечности, из того, что было, есть и будет. Было – это мудрость, это золото. Есть – это жертвенное служение на 33 года. Будет. Все то, что сделано, было Христом Иисусом на земле, в том числе с человеческим телом, которому были принесены эти дары. Все это привело к тому, что в землю, в каждое человеческое тело, которое она дает, были посеяны семена бессмертия. И теперь идет с того момента, уже скоро 2000 лет, одухотворение Земли. И это идет на всех планах, включая планы физические. И все это происходит таким удивительным образом, что несмотря на все наши заблуждения, несмотря на всю нашу, скажем так, слабость как человечество, мы продолжаем каждую минуту иметь возможность присоединиться к той самой силе, которая проистекает из этого космического импульса. И вот сегодня вечером традиционно будут ждать появления первой звезды. Но вообще о какой звезде идет речь? Какая звезда привела мага к тому месту, в котором родился младенец Иисус? Этой звездой было астральное тело великого Заратустры. Именно оно, это сияющее астральное тело, как звезда спустилась к месту рождения ребенка. И здесь мы имеем дело с тем, что действительно касается прошлого развития человечества. При всем при том, что человечество к моменту воплощения Христа Иисуса, точнее, к моменту воплощения Иисуса, давайте вначале так, Христос воплотился через 30 лет при крещении на Иордане. Так вот, к моменту воплощения Иисуса человечество находилось на достаточно плачевном моменте своего развития. К этому моменту те силы Духа, которые струились на человечество, они в определенном смысле иссякли. К тому моменту зло настолько охватило всю землю, опять же в связи с тем, как происходило развитие людей, что сама земля обратилась с мольбой к Создателю. И в ответ на эту мольбу, которая прозвучала 3 раза, спустился Великий Дух, который смог своим импульсом развернуть время развития Земли, соосуществить этот поворот времен и на всех уровнях, вплоть до самого физически материального, изменить бытие Земли, бытие человечества. И вот об этом самом духе мы будем говорить завтра, переходя к следующему зодиакальному знаку. Но сегодня, глядя на это, и опять же коснувшись момента Заратустры, мы обратимся к прошлому Земли, прошлому человечеству. Несмотря на то, что развитие человечества к этому моменту, как я уже сказала, было сильно связано со злом, несмотря на это, были, конечно, люди и посвященные люди, которые настолько развили себя, что они смогли далее не участвовать в том самом бесконечно продолжающемся, или, скажем, долго продолжающемся, конец есть у всего, грехопадении человечества. И один из них был великий посвященный Заратустра или Зороастр. И именно его астральное тело было использовано как оболочка для инкарнации души безгрешной. И за ним, за своим великим учителем, земным учителем, шли маги, чтобы преклониться тому телу, которое тогда родилось на Земле. Что празднуем мы сегодня в разные времена? Что мы празднуем? Мы готовимся к празднику, а опять же католики и протестанты уже празднуют многое. Но это ли? Это наш свободный выбор, праздновать это или праздновать не это. И на Рождество дарят подарки, на Рождество загадывают желания. Но есть ведь уже то, что нам дано как импульс к развитию. И давайте мы попробуем сегодня не попросить, не загадать, а склониться в великой благодарности, настолько великой, насколько можем мы благодарить мир духа за то, что произошел вот этот поворот времени. И чтобы понять на человеческом уровне, что означает этот поворот, давайте посмотрим на человека, человеческое существо. Постарайтесь сейчас не смотреться мысленно в зеркало или в свое отражение на мониторе. Постарайтесь представить себе самого неизвестного человека любой расы, любого возраста или нескольких людей разного возраста, совершенно по-разному выглядящих, говорящих на разных языках, и увидеть за всем этим удивительную человеческую форму, которая каждый раз индивидуально метаморфизируется, каждое утро, каждое пробуждение в течение тех лет, которые отпущены человеку, или тех, которые он смог удержать из отпущенных ему. Как же создавалось это существо? То, что мы видим, это внешний человек, которого дарит Земля. Земле нужны люди, через которых она будет мыслить, в том числе. И она создает, дает материал, создают, конечно, более высокие духи. Она дает материал для физического эфирного тела человека. Из космоса, из астрального мира Земли, от мировой души, приходит астральное тело. А вот то, что является самим человеком, что метаморфизирует это каждую минуту, каждый день своего бытия, это как раз-таки душа человеческая. И на тот момент, когда душа человеческая еще не была соединена с Духом, к моменту воплощения Христа, с индивидуальным Духом, оплодотворялась Духом по-другому, и мы будем говорить о том, как, в другие дни. На тот момент это были те души, которые, пройдя уже какие-то инкарнации, воплощались в даваемые Землей тела, потому и меняются тела. Не только потому, что приходят новые духи, а еще потому, что меняется сама Земля. И как же создавалась человеческая душа? Рудольф Штайнер описывает это удивительным образом в такой книге, как «Тайноведение» или «Оккультная наука». И вот в ней есть описание, как из физического тела человека создалась душа самосознающая, потому и сознаем мы себя прежде всего как тело. Часть эфирного тела человека, которое уже было создано, использовалась для создания души рассудочной или характера. Часть астрального тела человека была использована для создания души ощущающей. И вот эта душа, как единое целое, обрела свое внутреннее бытие, которое возможно и без тела. Когда мы воплощены в тела, к двум из которых имеет доступ зло, уже, наверное, и к трем. Мы имеем свое я-сознание здесь, на земле, и не видим мира духа. В большинстве случаев для многих людей, воплощенных сейчас, это так. Когда мы развоплощены, то есть тогда, когда тело оставлено здесь, и душа человека переступила порог духовного мира, мы тоже можем сохранять сознание. И вот мир – это образ того, что мы можем сохранять сознание, и в будущем будем иметь непрерывное сознание, и будучи воплощенными, и будучи развоплощенными. И вот это сознание является я-сознанием. И в момент Рождества, в человеческое тело, которое дала Земля, конечно, оно готовилось. И его подготовка описана в Евангелиях, в родословных Иисуса. И вот в это тело смогла воплотиться душа, которая будет способна через 30 лет принять бессмертный дух. И с этого момента в каждом теле, простите, не с момента воплощения, а уже с момента смерти и воскресения Христа, будет возможность для переживания Я, Великого Духа, который в отражении земном является нашим каждодневным Я и позволяет нам сохранять свое внутреннее сознание, которое способно отражать наш мир, в котором мы живем, а также мир духа, если у нас хватает на это мужества и скромности одновременно. И вот сегодня мы с вами тоже мысленно стоим у яслей, в которых лежит младенец, и перед которыми склонились великие маги, которые принесли ему символы мудрости, жертвенного служения и вечности, бессмертия. И если мы откроем сейчас свою душу тому, что струится, начиная с этого дня на землю, и сделаем это особенно ближе к вечеру, там, где вечер у нас наступит, в то время, когда наступит, то тогда наши души станут тем самым алтарем, на который будут взирать великие духи. Сегодня во всех церквях, где празднуется, тех конфессий, где празднуется Рождество, идет служба, идет культовое действие, которое является отражением культа. Но антропософия дала нам такое понятие, как обратный культ. Когда мы занимаемся антропософией, когда мы соединяем свое сознание с чистым духом, используя те силы научного мышления, которые дает нам наше образование, наша современная жизнь, тогда наши души становятся алтарем, на котором могут служить ангелы, архангелы. И в эти дни это особенно важно, поскольку открыты рождественские окна Земли, и мы из своего сознания, из своей доброй воли, из своей любви остановились в беге этих дней. Потому что не случайно ведь ритм жизни очень ускоряется в это время. И нас несут потоки, которые мы даже с трудом осознаем. И вот мы остановились в беге этих дней и смотрим на то, что светит нам в каждое Рождество, определяет способность нашу отражать мир. И вот с мистерией, с тайной Рождества связана также тайна Пасхи, то есть тот самый человек, который родился с 24 на 25 декабря, и которому принесли свои дары волхвы в 30 лет, станет вместилищем великого солнечного Бога. И этот Бог через 3 года, пройдя через смерть на кресте, через смерть этого тела, сможет воскресить его в той духовной форме, в которой оно должно быть воскресено, простите. И получается, что от Рождества до Пасхи прошло 33 года. И каждый раз, когда мы переживаем Рождество, то те импульсы, которые мы переживаем при этом, отражаются в жизни человечества через 33 года. Мне мнится, зачарован младенец дух в душе моей. В сердечной светозарности святое слово родило небесный плод надежды. В мире взрастающий ликуя из недр божественных моих. Это изречение календаря души. То есть это то, к чему душа может присоединиться в плане переживания Земли. Вся Земля переживает сейчас вот это. И вот то, как переживаем мы сегодняшний вечер, сегодняшние вот эти 12 священных ночей, оно отразится через 33 года в жизни человечества. Поэтому, если мы рассматриваем с вами исторические события, то их, одну из их внешних причин, нужно искать 33 года назад. 33 года назад был 1989 год. Кризис в развитии перестройки. Через 33 года. Кризис, который прошел тогда через сердца людей. Через 33 года мы видим его продолжение на физическом плане. Что закладываем мы сейчас с вами, в этот вечер, в этот день, в это утро? И что пройдет к вечеру? Мы закладываем определенное переживание мира. Мы закладываем определенные надежды. В мире взрастающие ликуя из недр божественных моих. Каждый год семя нашего переживания мира сейчас, в этот момент, получает импульс к 33-летнему развитию. И я не случайно обратилась к нам всем, включая себя, с просьбой о скромности, с просьбой не соединять с этими 12 ночами желание своего развития, желание что-то получить в течение ближайшего года. Это часто делается. Давайте попробуем не сделать этого. Ведь когда мы направляем силы своего духа, силы того, что мы называем силой любви, на себя, в этот момент оно превращается в силу ненависти. Это странно звучит, но разве не говорят люди о любви бесконечно? Но что имеем мы во внешнем мире? Мы имеем потоки ненависти. И в этом году они обострились очень сильно. Противостояние между Западом и Востоком. Противостояние между людьми в семьях. И это противостояние выплескивается на странице антропософски и вандорски ориентированных медиа. Я редко читаю, но те моменты, когда смотришь, оно всегда есть там. Оно взрывается. Почему так происходит? Потому что любовь – это не сентиментальное чувство. Если мы воспринимаем его так, оно становится ненавистью. Любовь – это сила. Сила, которая является творящей силой. Когда она может стать такой? Тогда, когда наши бедные сердца согреются теплом, исходящим от Христова импульса, а наши головы, через которые способна течь мудрость, осветятся тем, что мы попробуем пережить мысли, освещенные светом Христа. Как удивительно все это звучит. Но что значит любить человека? Это значит понимать его. Его, а не свои чувства к нему. Понимать его таким, какой он есть, без желания его изменить, потому что нам это не дано. И в одной из своих лекций, которые были в конкретной лекции, прочитанной 23 декабря 1917 года, вот представьте, какое это было время. Это было время революции по всей Европе. Это было время ужаса и гражданской войны, и ненависти. Время, которое, ну, собственно, завершение Первой мировой войны. И он говорил о том, что понимать человека, если ты его любишь, нужно всем своим бытием. Не только своими представлениями. Понимать бытием – это значит, наверное, позволить ему быть тем, кто он есть, без сопротивления наших чувств, мыслей и волевых импульсов. Это не значит, что дать ему что-то, особенно то, о чем он не просил, но что мы из любви хотели бы ему преподнести, как подарок на Рождество. Это значит, мы жертвуем своими представлениями о мире, потому что любой другой человек выходит за наши представления о мире. Это то, чего мы не знаем. Мы жертвуем желанием быть им любимым или ими. И жертвуем желанием насладиться прекрасными, сентиментальными, теплыми чувствами Рождества, рассматривая его как великий космический праздник. То есть, если мы сейчас рассматриваем наше настоящее, там, где мы стоим, то давайте попробуем увидеть в нем равных друг другу людей, находящихся в разных условиях, переживающих самые разные возрастные, личностные, социальные моменты их бытия. И в каждом из этих людей, включая каждого из нас, есть отражение той самой рождественской звезды, которую мы несем в своем теле, и к которой можем обратиться душой, переживая дух. Божественный свет, Христос Солнце, согрей наши сердца. Просвети наши головы, чтобы добром стало, что мы из сердец основать, из голов исполненным цели свершить во имя. На эту тему можно еще говорить. Но, наверное, на сегодня сказано, по крайней мере, с моей стороны, достаточное количество слов. Пожалуйста. Если у вас есть вопросы или комментарии, да, Люда, пожалуйста.
Да, наверное, скажите, пожалуйста, когда мы говорим о том, что сейчас такое время, когда мы начинаем свою душу, я останавливаюсь как бы алтарем. Что имеется в виду алтарем? То есть мы на этом алтаре, ну, как бы, другого
поняла, чем отличается в том числе добро от зла? Тем, что добро, особенно в наше время, во время Михаила, оно действует через нас тогда, когда мы открываем этому свое сердце из доброй воли. Обратный культ – это когда через наши души духи могут действовать на социальное, в том числе развитие, приносить силы мира, добра, исцеления, когда мы поворачиваем к ним свою душу и открываем ее. Но они могут видеть то, что происходит во время рождественских окон, вне зависимости от того, открыты ли им души людей. То есть культ – это не просто лицезрение и восприятие, это служение, это действие, это направление сил, сил добра и сил, которые являются, опять-таки, исцеляющими, потому что исцеление приходит только из духа. И сил, которые вот на данный момент могут привести нас к миру и пониманию. Взаимопониманию на том уровне, где оно потеряно и разбито. Еще, пожалуйста, вопрос. Да, только громче говорите.
У меня вопрос, Татьяна Ивановна. Вы много раз повторяли о том, что Земля попросила помощи. И у меня вопрос, вот в каком смысле, то есть, ну, мне не очень самое сознание умещается про, ну, про то, что она живая. И вот в некоторых источниках я читала, что типа это голова чего-то. Ну вот, можете пояснить?
Ну, про источники голову затрагивать не буду, тем более, что надо же смотреть на источник и смотреть. Итак, что такое любое небесное тело? Это колония или место для проживания соответствующих духовных существ. И Земля уже свое четвертое воплощение является колонией, является духом, местом, простите, для обитания определенных духов. И у Земли есть душа.
Лекция.
Которая представляет собой соединение, единство некоторых духовных существ. Мы не будем рассматривать какие-то существа в течение этих 12 дней. У нас нет на это возможности. Мы не будем к этому подступать. Но можно четко сказать, что эта душа, естественно, связана с мировой душой, и с мировым духом. И она – это душа Земли. Тогда, когда силы зла были допущены к бытию, она – это душа Земли, почувствовала, пережила вот это, не то чтобы, скажем так, вот это четкое воздействие. Жесткое воздействие сил зла. И когда эти силы зла захватили ее настолько, что она более не могла давать тела для жизни людей, вот это была такая ситуация, тогда душа Земли, то есть совокупность всех духов, которые образуют эту душу, обратилась к Создателю, к духам, управляющим Землей. Создавшим с просьбой о помощи. И помощь, и глаз этот прозвучал трижды. Рудольф Штайнер и затем Сергей Прокофьев указывают на это в своей лекции. И на первый вот глаз Земли из области Святой Троицы был направлен Великий Дух из области Бога Сына. который спустился в область, ограниченную зодиакальным кругом, являющуюся космосом развития Земли. На второй, в ответ на второй глаз, на вторую просьбу о помощи, этот великий дух спустился на Солнце. И в ответ на третий глаз, на третий призыв Земли, он воплотился в теле Иисуса из Назарета. То есть вот такая ситуация произошла. И это совершенно конкретный момент. Земля есть живое существо, которое имеет, соответственно, и душевное, и астральное, эфирное, и физическое. И с момента Пасхи, с момента воскресения Христа Иисуса, она также имеет свой дух, индивидуальный дух, которым теперь является Христос. Еще, пожалуйста, вопрос. Да, пожалуйста. Да, говорите. Да. Действительно, духовная наука говорит о том, что их было двое. Но мы можем видеть это не только в духовной науке. Если вы возьмете Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, которые описывают родословную Иисуса, то вы увидите два описания. И в этих описаниях, если вы их сравните, вы увидите, что у царя Соломона было два сына. Один был Давид, другой был Натан. И один был царского рода, другой постепенно перестал быть рода царского. То есть то, что пошло от Натанова, древа от Натанова, корня, оно дало одного Иисуса. Он называется Натанова душа. То, что пошло от корня Давидова, дало младенца царского рода. И это, естественно, еще один младенец. То есть родились два мальчика, у которых, соответственно, и отцы были, имели имя Иосиф, матерей их звали Мария. И вот эти два мальчика развивались таким образом, что один из них, Натанова душа, он мог, ну, говорить с момента рождения. И в него как раз и воплотилась та единственная душа. В лекциях она называется «Сестринская душа Адама», которая была удержана от грехопадения и воплотилась первый раз. Он не обладал мудростью. И если бы мы сейчас посмотрели на этого ребенка с точки зрения современных интеллектуальных представлений, то мы могли бы сказать, что у него были особенности развития. Второй мальчик, тот самый, у которого была... астральное тело великого Заратустры, нес в своем астральном теле всю мудрость человечества, которую можно было иметь к тому моменту. И вот есть в Евангелиях такое описание, когда родители забыли Иисуса в храме, того самого, который не отличался мудростью земной, но умел говорить с момента рождения. А когда вернулись за ним, то увидели, что он учит мудрецов в храме. И вот это когда Иисусу было 12 лет, им обоим, то тогда астральное тело одного из них, что означало, естественно, его смерть, соединилось с астральным телом другого. И из двух мальчиков остался один. Соответственно, 12 лет. Особое время в жизни людей. И вот этот один обладал тогда и чистотой невоплощавшейся души, и всей мудростью человечества, которая была в астральном теле Заратустра. Конечно, о двух мальчиках можно говорить долго, но мы сегодня практически завершим это таким коротким моментом. Вы можете почитать это в книге Эмиля Бока. Два Иисуса. В лекциях от Иисуса ко Христу. В книге Бхагавад-гита и Откровения апостола Павла. Ну, в разных лекциях. Рудольф Штайнер много писал об этом. И это та самая тайна, которая открыта духовной наукой. В одной из церквей в Швейцарии. Я не была там, но были мои друзья. Есть икона. Икона, на которой описано, как один мальчик учит мудрецов, а другой уходит во тьму. И мы видим, что это еще один акт жертвенного служения. Все те, кто имели отношение к рождению жизни Христа Иисуса, они обладали такой добродетелю, как способность к жертвенному служению, вплоть до отдачи оболочек. Но они обладали и теми оболочками, которые можно отдать. Следовательно, способность к жертве необходимо еще вырастить в себе и развить, чтобы в тебе было развито то, чем ты мог пожертвовать. Сколь долгий путь прошел великий Заратустра, чтобы его астральное тело могло быть отдано, пожертвовано для воплощения Иисуса. И затем это могло привести, но было таким, что туда мог затем инкарнировать Дух Христа, воплотиться, войти в плоть. И плоть при этом не сгорела, не была уничтожена. Почему, собственно, есть вот эта граница, через которую не приступает наше сознание? Потому что возникновение материи есть смерть духа. И материальное должно быть не поражено злом, чтобы выдержать дух. И вот тот человек, который дожил потом до 30 лет, имя ему Иисус. Он уже был один после 12, не два. Он смог принять в себя Дух Христа при крещении, которое провел Иоанн Креститель на реке Иордан. И этот человек, тело его, к моменту распятия на кресте, было практически выгоревшим внутри. Вряд ли он смог бы прожить еще. Об этом пишет Рудольф Штайнер. И это важно понимать. Это жертвенное служение Духу. Но оно было не просто выгоревшим, оно было одухотворено. И поэтому могло воскреснуть. Но это уже мистерия воскресения. Мы с вами находимся в точке Рождества. И вот то, что мы закладываем сегодня, оно проживет свою Пасху в воскресенье через 33 года. Поэтому Рудольф Штайнер говорил о том, как важно, чтобы мы нашли правильные слова, чтобы рассказать о Рождестве детям. Что празднуем мы, наряжая елку? Как найти эти слова? Конечно, это не могут быть те слова, которыми я говорила со взрослыми сегодня, или которые мы можем прочитать в лекциях, которыми говорил или говорят сегодня друг с другом антропософы в разных частях мира, на разных языках. Но это должны быть те слова, которые будут согреты теплом импульса Христа. И это будут те слова, которые будут освещены светом, исходящим от Христа. Когда-то, давно, на земле родился младенец, которого положили в ясли. И он был тем, кто принес на землю такое тепло любви и такой великий свет, что они светят нам до сих пор. И светят нам в самые тяжелые моменты. И светят даже, когда нет покоя и света, и тепла ни на земле, ни на небе. Они нам светят. И вот на елочке зажигается та звезда, которая светит, является образом вот той звезды, которая осветила колыбельку. Вот такая звезда на елочке. Не что-либо другое на ее верхушке. А что же за подарки на ней висят? Что это вообще? Это те волшебные образы того, что пришло вместе с этим ребенком на землю. Ну, дорогие друзья, даже с нашим опозданием мы подошли к концу нашей сегодняшней встречи. Я бы хотела поздравить вас всех, кого я вижу вот здесь, в Новосибирске, кому доехала, и тех, кого я вижу на экране, и тех, кого не вижу. Я бы хотела поздравить вас с праздником Рождества и пожелать всем нам, чтобы мы сегодня могли найти в своей душе достаточно тепла и света, чтобы из них потом, когда мы это тепло и свет направляем на то, что мы переживаем сегодня, в нашем настоящем, чтобы из этих семян тепла и света через 33 года проросло вот то, что тоже будет тогда нести тепло и свет. Будущее мы творим каждый день. Хотелось бы сегодня завершить на также пожелание того, чтобы мы могли испытывать благодарность. Не думать, что мы дарим благо, а принять подаренное нам благо, которое особенно велико во время, вот, связанное с Рождеством. И завершить хотелось бы вот сегодняшним изречением души, в том переводе Миллера, который так вот поэтически живет в моей душе. Я знаю, что есть много переводов, и каждый из них открывает кусочек, вот, который не открыт в том переводе. И пусть все они соединятся И с тем, что еще не переведено, оно продолжает жить. Вот с тем, что... Как это написал Игорь Миллер? Мне мнится. Зачарован младенец дух в душе моей. Сердечной светозарности. Святое слово родило небесный плод надежды. В мире взрастающий ликуя из недр божественных моих. Так, светлого во всем Рождества. И до встречи. Следующие 11 наших встреч или в какое-то иное время. Спасибо большое за то, что все мы сегодня были вместе и смогли вообще разделить то, что струится через антропософию каждой души. Спасибо.
Спасибо, Татьяна.
Ты не можешь карты?
Чего ты представляешь?
Что делать?
Что делать? Что делать? Что делать?